Можно представить такую ситуацию, ну, обычный кабинет врача, заходит пациент с какими-то неврологическими жалобами.
Угу.
И еще до того, как он вообще успел поздороваться или, ну, там, сесть на стул и начать описывать симптомы, диагноз уже, ну, практически наполовину готов.
Да, звучит как какая-то магия, но это прям реальность.
Вот именно. Врачу не понадобилось ни дорогостоящее МРТ, ни какие-то сложные анализы. Ему было достаточно просто посмотреть, как человек прошел вот эти несколько метров от двери до стола.
Абсолютно. И это вообще не преувеличение. В медицинской практике патологическая походка часто оказывается самым первым, а иногда, знаете, и вообще единственным явным нарушением.
Чего себе!
Да, это такой клубок, потянув за который, грамотный специалист может, ну, распутать сложнейшую историю болезни. Ту, что скрыта где-то глубоко внутри нервной системы.
Я как раз перед нашим сегодняшним глубоким погружением изучала предоставленные материалы. Это выдержки из такого медицинского руководства, посвященные именно нарушениям походки. И, ну, наша миссия сегодня как раз расшифровать этот скрытый язык тела.
Отличная цель.
Да, потому что это руководство совершенно перевернуло мое представление о том, как мы двигаемся. Мы же, как привыкли, ну, воспринимаем ходьбу как нечто элементарное. Встал, пошел на кухню за кофе, параллельно скроллишь ленту новостей.
Точно, точно. Не задумываясь вообще.
Да, но если вдуматься, ну, с точки зрения биомеханики и неврологии, каждый наш шаг – это управляемое падение. Это колоссальная вычислительная симфония.
Угу. Симфония, которая требует ежесекундной интеграции кучи данных. Вестибулярный аппарат, мозжечок, спинной мозг, периферические нервы. Все должно работать как часы.
Так, давайте это разберем. В материалах предлагаются очень четкий алгоритм осмотра. И первое, на что врач обращает внимание, ну, после того, как убедится, что пациент не споткнется о провода, это базовая геометрия тела.
Верно. Врач должен оценить симметрию. Походки делятся на симметричные и асимметричные.
И меня тут удивила одна деталь. При оценке симметричной походки врач смотрит не только на ноги. В тексте прям сказано: обращайте внимание на позу и движение рук.
Да. Руки – это важнейший индикатор.
Казалось бы, при чем тут вообще руки, если мы оцениваем ходьбу? Но если взять ту самую паркинсоническую походку, она описана очень ярко. Согнутая поза. Человек делает такие мелкие семенящие шаги. Ой, то есть шаги крошечные.
Угу. Ему очень трудно начать движение.
Да, трудно начать и также трудно остановиться. И при всем этом руки висят вдоль тела, они вообще не раскачиваются.
Что здесь действительно увлекательно, так это причина такого поведения тела. Чтобы ее понять, нам нужно заглянуть под кору головного мозга.
Так, 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 в базальные ганглии.
Именно в них. Это такие структуры, которые работают как фильтр и усилитель наших движений. И вот при болезни Паркинсона или, кстати, при приеме некоторых психотропных препаратов, эта система дает сбой.
То есть возникает скованность?
Да, возникает мышечная ригидность. Человек как бы сгибается, его центр тяжести уходит вперед, и он вынужден делать эти мелкие быстрые шажки, просто чтобы, ну, грубо говоря, догнать свой собственный центр тяжести и не упасть лицом вниз.
Ого, а руки?
А руки перестают двигаться именно из-за этой тотальной глобальной скованности.
Мне тут очень помогает аналогия с маятниками больших напольных часов. Вот когда мы идем нормально, наши руки — это маятники, которые синхронно ходят туда-сюда. Они как бы уравновешивают шаги.
Отличная метафора. Прям в точку.
И в материалах есть потрясающий нюанс. Легкое нарушение раскачивания рук — ну, когда один из маятников начинает слегка заедать, а другой работает нормально, это один из самых ранних признаков паркинсонизма.
Да, это невероятно важный маркер.
Человек же может годами этого не замечать, а врач смотрит и сразу улавливает этот сбой в амплитуде.
Совершенно верно. Но тут материалы предостерегают нас от поспешных выводов.
В каком смысле?
Ну, вот допустим, мы видим пациента, который тоже идет мелкими шагами. Но картина немного иная. Его спина абсолютно прямая, вертикальная, а руки при этом раскачиваются нормально, с полной амплитудой.
А, то есть маятники работают отлично, осанка ровная, но шаги все равно крошечные. Я помню этот момент в руководстве.
Да, это так называемая походка мелкими шагами.
И она означает совершенно другую поломку, верно? Проблема уже не глубоко в подкорковых узлах?
Точно. Проблема кроется в двусторонней кортикальной дисфункции, то есть в самих полушариях мозга. Это часто связано с диффузной цереброваскулярной болезнью.
Это когда мелкие сосуды мозга выходят из строя.
Угу. Так называемый лакунарный статус. Кора головного мозга, которая дает первоначальную команду к движению, она повреждена с обеих сторон. Сигнал доходит очень слабо, поэтому шаги укорачиваются.
Но спина прямая, потому что базальные ганглии в порядке.
Вот именно. Разные поврежденные участки мозга буквально диктуют разную геометрию тела в пространстве.
Потрясающе. И вот здесь начинается самое интересное, потому что геометрия может ломаться не только в длину шага, но и в ширину.
О, да. Мы переходим к странным траекториям.
Да, в руководстве описаны ситуации, когда движения ног становятся какими-то совершенно пугающими. Например, походка по типу ножниц.
Угу.
При каждом шаге ноги человека скрещиваются, одно колено заходит за другое, а пальцы ног буквально волочатся по полу. Звучит жутко.
Это классическое проявление спастического парапореза. И слово «спастический» здесь ключевое. В норме наш мозг постоянно посылает по спинному мозгу тормозящие сигналы.
Сигналы, которые говорят мышцам расслабиться.
Точно. Но если спинной мозг физически сдавлен, или есть такие болезни, как ДЦП, рассеянный склероз, эти команды на расслабление просто не доходят до ног.
И мышцы уходят в постоянный непрерывный спазм.
Да, они находятся в патологическом гипертонусе. Причем приводящие мышцы бедра, те, что сводят ноги вместе, они обычно сильнее отводящих.
А, поэтому ноги постоянно стягиваются друг к другу.
Именно так. Они перекрещиваются, как лезвие ножниц, полностью блокируя нормальный прямой шаг.
Жесть. А как тогда объяснить тактическую походку? Руководство делит ее на два совершенно разных типа. Первый тип, ну, когда человек расставляет ноги неестественно широко.
Как пьяный моряк во время шторма.
Да, да. Идет так, будто пытается удержать равновесие на палубе.
Это мозжечковая атаксия. Мозжечок – это наш центральный процессор равновесия. Он собирает данные и плавно сводит все движения воедино.
И если он поврежден, например, алкоголем или лекарствами вроде фенитоина, он перестает справляться.
Угу. Тело начинает шатать. И подсознательное решение мозга здесь очень простое и логично. Нужно расставить ноги как можно шире.
Чтобы банально увеличить площадь опоры и не рухнуть.
Да. Чистая физика.
Это понятно, но вот второй тип, сенсорная атаксия, он заставил меня прям крепко задуматься.
Так, интересно, почему?
Ну, при сенсорной атаксии человек тоже идет неровно, но при этом он зачем-то высоко поднимает колени. В тексте сказано, что это из-за потери мышечно-суставной чувствительности.
Поражаются задние столбы спинного мозга или периферические нервы.
Да, то есть человек буквально перестает чувствовать, где находятся его ноги. И я пыталась понять логику, ну зачем задирать колени, если ты все равно не чувствуешь пола?
И к какому выводу вы пришли?
У меня родилась догадка. Если мозг не получает тонких сенсорных сигналов от стоп, он приказывает поднять ногу повыше и силы, ну прям с размаху вбить стопу в землю.
Ага.
Чтобы получить хоть какой-то грубый физический отклик. Вот эту ударную вибрацию, которая по костям дойдет до уцелевших рецепторов и заменит отсутствующие данные. Я права?
Блестящее наблюдение. Это просто потрясающий компенсаторный механизм. При мозжечковой атаксии проблема в самом процессоре. Он не может обработать данные. А тут процессор цел.
Но к нему перерезаны провода.
Именно. Мозг слеп. И он заставляет ноги агрессивно топать, чтобы этот ударный сигнал хоть как-то пробился наверх.
Невероятно, как тело пытается само себя починить. А еще в руководстве есть переваливающаяся походка, когда при каждом шаге таз и плечи заметно разворачиваются из стороны в сторону. Утиная такая походка.
Да, это уводит нас от центральной нервной системы к механике, к мышцам и суставам. Это характерно для проксимальной миопатии.
То есть слабости крупных мышц бедра?
Угу. Или врожденного вывиха бедра. Таз просто не может стабилизироваться при переносе веса на одну ногу. Вот все туловище и вынуждены переваливаться для компенсации.
Логично. Но самое странное из всех симметричных проблем – это апраксическая походка. В тексте она описана пугающе просто. Человек топчется на месте, движения не скоординированы, будто он просто забыл, как ходить.
Апраксия – это расстройство высшего порядка. Проблема кроется в лобной доле мозга. Именно там формируется сама программа сложного движения.
То есть железо целое, а софт полетел?
Да. Может случиться при нормотензивной гидроцефалии, когда избыток жидкости давит на нервные пути. Парадокс в том, что мышечные силы есть, чувствительность в норме, мозжечок цел.
Но операционная система потеряла файл с инструкцией, как делать шаги.
Точно. Человек очень хочет пойти, но ноги словно приклеены к полу магнитами.
Жуткое состояние. До этого момента мы обсуждали сбои, которые затрагивают обе стороны тела симметрично. А что, если выбивает только одну сторону?
Тогда картина радикально меняется, и мы видим асимметричные походки. И классика неврологии здесь – гемиполитическая походка.
Это после инсульта обычно бывает?
Да, следствие поражения верхних мотонейронов с одной стороны. Инсульт или рассеянный склероз?
Материалы описывают это так: пациент переносит весь вес на здоровую ногу. А пораженная остается прямой, напряженной и при каждом шаге описывает такой полукруг в сторону, прямо как циркуль.
И здесь снова вмешивается та самая спастичность. При инсульте мышцы разгибателей ноги приходят в гипертонус. Человек физически не может нормально согнуть колено.
И приподнять стопу тоже не может.
Да, нога превращается в прямую негнущуюся палку. И чтобы перенести ее вперед, не зацепившись носком за пол, единственный выход – это забросить ее через сторону за счет мышц таза.
Еще одна односторонняя проблема – свисающая стопа. Одно колено поднимается заметно выше другого, а стопа просто безвольно болтается. Источник связывает это с невропатией малоберцового нерва.
Или с защемлением корешка в пояснице. Угу. Малоберцовый нерв проходит прямо под кожей у колена и очень уязвим. Он отвечает за поднятие носа.
И если нерв поврежден, стопа повисает.
Да. И тут руководство предлагает отличные тесты. Врач просит пациента пройтись на пятках. При свисающей стопе сделать это невозможно, стопа сразу шлепнется на пол.
Там же есть и обратный тест – ходьба на носках. Если пациент не может удержаться на носках, проблема в икроножной мышце. А еще тест – натянутая веревка.
Да-да, когда нужно идти строго по прямой, ставя пятку к носку.
И если человек постоянно заваливается в одну сторону, это четкий сигнал о поражении вестибулярного аппарата именно с этой стороны.
Но, конечно, прежде чем ставить сложные диагнозы, врач должен исключить банальные вещи, ортопедические проблемы или онтологическую походку.
Онтологическое – это когда просто прихрамывают от боли.
Верно, стараясь быстрее убрать вес с больного сустава.
Понятно. И вот тут мы подходим к разделу, который вызвал у меня больше всего вопросов. Это функциональное нарушение походки.
О, это очень сложная тема.
Да. Текст описывает это как нечто совершенно причудливое. Движения дрожащиеся, постоянно меняются. И самое главное, они ухудшаются, когда за пациентом наблюдают.
Угу.
Знаете, источник даже отмечает, что это часто путают с хореей при болезни Гинтингтона. И тут невольно возникает скепсис.
Какой именно?
Ну, если симптомы становятся хуже на публике, разве это не значит, что человек просто симулирует? Что мозг в полном порядке, а пациент просто разыгрывает спектакль ради внимания?
Это поднимает важнейший вопрос, но такая реакция в корне ошибочна.
Да ладно.
Абсолютно. Функциональные расстройства имеют психогенную природу, но страдания пациента реальны, он не симулирует. Если вернуться к вашим компьютерным терминам, аппаратное обеспечение целое, МРТ чистое.
А что тогда не так?
Произошел сбой в маршрутизации сигналов. Сильный стресс или травма буквально перепрограммируют то, как мозг посылает моторные команды. Человек совершенно не контролирует эти причудливые движения сознательно.
Ничего себе!
Задача невролога тут невероятно сложна. Нужно отличить этот софтверный сбой от истинного органического разрушения клеток мозга.
Да уж, это многое объясняет. И вот после того, как врач внимательно изучил все в движении, ну, маятники рук, траекторию циркуля, тесты на пятках, наступает финал.
Статичный тест.
Да. Самый интригующий тест – проба Ромберга. В руководстве есть строгое предупреждение. Эта проба проводится исключительно после оценки походки. И ее нельзя делать, если пациент не может стоять сам.
Правила безопасности тут критичны, потому что суть пробы в намеренном создании сенсорного дефицита. Пациент стоит ровно, смыкает ноги, сначала с открытыми глазами.
А если падает уже сейчас?
Тест немедленно прекращается. Но если стоит уверенно, звучит команда «закройте глаза».
У меня тут родилась еще одна аналогия. Итак, что же все это значит? Можно сравнить наше тело с самолетом, а мозг с автопилотом. Пока глаза открыты, мы летим в ясную погоду. Зрение – мощнейший инструмент, он компенсирует кучу мелких поломок.
Угу.
Но как только звучит команда «закройся глаза», самолет мгновенно влетает в густой туман. Визуальный горизонт исчезает.
И лететь можно только по приборам.
Именно. А эти приборы, наша проприоцепция, мышечно-суставная чувствительность от стоп, если приборы сломаны, ну, нервы разрушены из-за нехватки витамина В12, самолет теряет ориентацию в пространстве, и пациент начинает падать.
Это и называется положительной пробой Ромберга. Аналогия абсолютно точна. Сенсорный голод моментально выявляет скрытые дефекты. Но если мы свяжем это с более широкой картиной, в руководстве есть один парадокс.
Про мозжечок.
Да. При повреждении мозжечка проба Ромберга не является положительной.
Да, это звучит нелогично. Мозжечок же отвечает за баланс. Если он сломан, почему проба отрицательная?
Вернемся к самолету. Положительная проба – это разница между стоянием с открытыми глазами и падением с закрытыми. Если сломаны датчики, зрение спасает, а вот если сломан мозжечок, мозжечок – это сам автопилот.
Если сломан автопилот, визуальный горизонт уже не поможет. Как же изящно устроена эта система. Знакомство с этими материалами дает абсолютно новую оптику. Ходьба больше не кажется чем-то элементарным.
Это сложнейшая вычислительная симфония.
Да, где базальные ганглии задают плавность, лобные доли формируют идею шага, а крошечные нервы собирают телеметрию. И по едва заметному подворачиванию ступни можно прочитать историю дефицита витаминов или скрытых инсультов.
Это заставляет по-новому взглянуть на людей вокруг. Каждое движение – это отражение работы миллиардов нейронов.
Об этом определенно стоит задуматься, когда в следующий раз пойдете заваривать чай. Или когда будете смотреть на прохожих. Это уже не просто толпа, это гигантская сеть непрерывно работающих неврологических алгоритмов.
Удивительное зрелище, если вдуматься.
И прежде чем мы завершим, я хочу поделиться одной провокационной мыслью. Источник настолько скрупулезно описывает уникальный геометрический след каждой поломки, паркинсонизм убирает раскачивание одной руки, инсульт рисует полукруги.
Так, и к чему вы клоните?
Если изменения так алгоритмизированы, то можно задаться вопросом, что нас ждет через пару лет. У каждого в кармане смартфон, на запястье умные часы. Это устройства, набитые сверхточными гироскопами и акселерометрами,
которые каждую секунду фиксируют наши колебания.
Вот. Сможем ли мы использовать эти гаджеты для непрерывного фонового анализа походки? Могут ли телефоны по едва уловимым изменениям диагностировать ранний паркинсонизм за годы до появления реальных симптомов?
Это мощная перспектива.
Оставим эту мысль для самостоятельного размышления. До скорой встречи.